Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 4 января, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Дмитрия, Федора, Анастасии. Мир и благословение Божие да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира о Духе Святом. Сегодня Святая Церковь совершает память новомученика, священномученика протоиерея Дмитрия Киранова. Отец Дмитрий родился в 1879 году в Таврической губернии в семье священника. К тому времени род болгарских священников Кирановых насчитывал уже более 300 лет. После русско-турецкой войны отец будущего священномученика, священник Михаил Стефанович Киранов, организовал переселение 800 семей в Южную Россию. 167 семей переселились в Бессарабию, где основали село Главан в Акерманском уезде. Три сына отца Михаила Киранова, Дмитрий, Стефан и Виктор, также стали священниками, продолжив традицию своего рода. Дмитрий окончил Таврическую духовную семинарию. После обучения 4 года прослужил псаломщиков 4 года. И в 1904 году был рукоположен во иерея. Служить он стал в селе Ивановка Мелитопольского уезда Таврической губернии в Иоанна Богословской церкви. Затем был переведен в другой храм Вознесенский, а с 1913 года служил в Иоанно-Златоустовском соборе города Ялты. Везде отец Дмитрий совмещал священническое служение с преподаванием в церковно-приходских школах. Он был не только очень активным пастырем, но и одаренным проповедником. На его проповеди в храм всегда собиралось множество людей. В Ялте отец Дмитрий встретил революционные события. В 1923 году в сопровождении агента ГПУ в город прибыли обновленцы. Протоиерей Сергий Баженов и обновленческий архиепископ Александр Введенский. Они потребовали, чтобы им был отдан собор Александра Невского, а в случае отказа грозили карой всему городскому духовенству. Настоятель решительно отказался передавать храм. Его и еще пятерых священников тут же забрали в ГПУ. В их числе был и отец Дмитрий Киранов, которого при аресте обвинили в поминовении патриарха за богослужением и в посылке ему приветствия в связи со вступлением в руководство церковью. Всех арестованных отправили в Симферопольскую тюрьму. После допросов священникам было предписано покинуть пределы Крыма и Екатеринославской губернии сроком на год. Через год отец Дмитрий был возведен в сан протоиерея и вернулся к служению в соборе Иоанна Златоуста в Ялте. Власти постоянно притесняли священника, пытаясь заставить его отказаться от ревностного служения церкви. В 1929-м был арестован и отправлен в ссылку единственный сын отца Дмитрия Лев Киранов, которому было 19 лет. Самого отца Дмитрия подвергли штрафу на сумму 2000 рублей. В 1930 году священника приговорили к 5 месяцам принудительных работ. В том же году он был оштрафован милицией за допущение к богослужению постороннего собору ялтинского священника. Власти попытались закрыть часовню святителя Николая, принадлежащую собору, овладеть ее имуществом и потом ликвидировать. Но отец Дмитрий закрыл часовню. Когда большевики увидели, что часовня заперта и войти в нее никак нельзя, они вынесли постановление, что отец Дмитрий должен уплатить 1113 рублей, сумму, в которую было оценено убранство часовни. Прихожане отца Дмитрия собрали нужную сумму, но власти не успокоились, и вскоре священник был арестован сотрудниками ОГПУ по обвинению в антисоветской агитации. Также его обвинили в незаконном сборе денег среди верующих. Приговорили отца Дмитрия к 3 годам ссылки в Казахстан. Из ссылки священник вернулся в 1935-м, и хотя был уже очень болен, он вновь продолжил свое служение. Будучи настоятелем Александра Невского собора в Ялте, протоиерей Дмитрий Киранов создал фонд материальной помощи арестованным церковнослужителям, членам общины и их родственникам. Вскоре он был вновь арестован. Это был 1937 год, когда аресты происходили в массовом порядке. Настоятеля Александра Невского собора обвинили как руководителя контрреволюционной группировки церковников. Особой статьей обвинения было оказание помощи заключенным церковникам. Священномученика приговорили к расстрелу с конфискацией имущества. Протоиерей Дмитрий Киранов был расстрелян в Симферопольской тюрьме 4 января 1938 года. Всю эту седмицу, дорогие мои, мы должны были прожить под воскресным чтением, которое читали в прошлое воскресенье. Ну, так церковь премудро устроила жизнь христиан, что из всего Священного Писания выбрала самые основные ключевые моменты, которые как верстовые столбы расставили по неделям, по воскресеньям, когда обычно в храме собирается весь приход. Ну, потому что жизнь христианина, она строится от воскресения до воскресения, от причастия до причастия, от Евангелия до Евангелия. И как некоторая духовная пища, которая получается, она должна всю неделю нас питать. Хотя, конечно, бывает очень забавно. Прочитали Евангелие, служба подошла к моменту проповеди. Выходишь, спрашиваешь, братья и сестры, о чем сегодня мы читали в Евангелии? И представляете, могут и не вспомнить, что было полчаса назад. То есть настолько наша почва души, как придорожная, утрамбованное, когда сеется семя, но прилетают птицы, ну, дьявол приходит и похищает семя из сердца. Никаких всходов, даже закрепиться не на что, там железобетон. А мы же не только должны его пережить в момент чтения, понять, усвоить, мы должны взять эту пищу потихонечку всю неделю, до следующего воскресенья ей жить. Евангелие, кстати, дорогие мои, о чем было Евангелие в прошлое воскресенье? Повспоминайте, как мы прожили эту неделю. Евангелие было о званных на брачный пир. Много званных, мало же избранных. Очень печальная история. Печальная, потому что правдивая. Печальная, потому что про нас. Потому что каждый раз, когда в воскресенье приходишь в храм на службу, и даже если храм, он полон прихожанами, но ты всегда осознаешь, что там 100, 200, 300 человек от 100 тысяч, которые проживают в окрестном районе, в спальном районе, где стоит храм, но это какая-то малая десятая часть процента, что абсолютное большинство людей, им вот то, что происходит в воскресенье в храме, им вообще-то не интересно. Их это вообще никак не трогает, они даже об этом не думают. Для них, ну как в притче, приготовил господин вечерю для сына своего и пригласил званых, всех. Нет ни одного человека, который бы создан был к погибели. Господь желает, чтобы все спаслись, чтобы все наследовали Царствие Небесное. И каждый приглашенный, как один, стали отказываться. Я, говорит, землю купил, мне надо на участке поработать. В воскресенье. Имей имя отреченно. А у меня 5 пар воловных, мне надо их испытать. Ну или там на современный язык, там, 200 лошадиных сил недавно приобрел, надо как-то там поковыряться, что-то с ним сделать, с автомобилем. Третий говорит, а у меня вообще своя свадьба, я женился, мне не до тебя. И так вот каждый находит причины. Почему? Это очень просто, потому что что-то в жизни человека оказывается важнее, чем участие на вечере Господней. Вечеря, если это перевести на нашу реальность, это Евхаристия, это литургия. Это соединение с самим Богом, принятие Христа в свою жизнь, в свое сердце. Ради чего этот мир сохраняется? Ради чего существует церковь? Потому что церковь — это тело Христово, сердцевиной которой является причастие. Через причастие человек становится членом церкви, через причастие он сохраняется в церкви. И не случайно 80-е правило 6-го Вселенского собора, оно говорит, если человек 3 недели не был у чаши, он отлучается от церкви Духом Святым. То есть это не значит, что кто-то стоит и его там прогоняет, просто душа умирает. Без пищи душа не живет. Более того, есть еще более точное правило. Если человек приходит на службу и не приступает к таинствам церковным, он отлучается от церкви до выяснения. А кто вообще это за человек? Как он с морозу сюда зашел? Зачем он сюда зашел? Что ему здесь нужно? Зачем он пришел в церковь? Свечки поставить? Или записочки заказать? Но это все можно делать как бы вне литургии. А на литургию человек приходит только с одной целью — соединиться с Христом. А если этого не происходит, почему? Что с ним произошло? Всякая ветвь, не пребывающая на лозе, говорит Господь, я лоза, а вы ветви. Не может ветвь жить сама по себе. Умирает. Почему человек не привит через причастие? Он или еретик, то есть он поврежден умом в вере, или смертно согрешил и грехами себя отсек. Что ему мешает? Жизнь христианина, она осуществляется от причастия к причастию. Кто не причащается, говорил святитель Иннокентий, тот не любит Христа. Вот и все. Человек просто не любит Христа. А все остальное — это пустые кружева, которые человек плетет. Вот там не могу, не получается, времени нету. Да любви нет. Можно простой эксперимент поставить, объявить, что каждое воскресенье в центральном храме каждому приходящему будут давать по $100. Через 2 недели пол Екатеринбурга там затопчут друг друга. Вся окрестная площадь будет занята. А если по $1000, но пол России соберется, чтобы получить на халяву $1000, это же где ж такое видано? И вот эта чаша весов. $1000 — это бумажка. И Христос, и вечеря, и наследие Царствия Небесного. Почему так? Потому что доллары человек любит больше, чем Христа. Потому что где сокровище ваше, там и сердце ваше. Вот и все. И человек свое первородство, свое наследство продает за чечевичную похлебку. Ему не нужно Бога. Ему нужно, ну так, взять от жизни все. Нельзя так жить, дорогие мои. Нельзя. И дай Бог, чтобы каждый, кто был в церкви крещен, дай Бог, чтобы все вы, дорогие мои, были званными и были избранными. Помогай нам всем, Господь.